Студия «Медиакнига» представляет. Лена Летняя. Проклятый ректор. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Звонкая пощечина обожгла щеку и отозвалась знакомым жаром в груди. Но мои глаза остались сухи. Только гневно сверкнули на отца, которого практически трясло от злости. Не то чтобы мне не было больно, обидно или страшно. Крутой нрав отца приводил меня в трепет с самого детства, но даже в детстве я никогда не плакала. Говорят, я не делала этого даже в младенчестве. Орать, конечно, орала, как все новорожденные, но слез никогда не было. И на недавних похоронах матери, на которых я едва не задохнулась от отчаяния тяжелым камнем, придавившим грудь, мои глаза не проронили ни одной слезинки. Сейчас огонь вспыхнул где-то на уровне солнечного сплетения, но глаза даже не увлажнились. «Я не выйду за него замуж!» Чеканя каждое слово, отрезала я, держась за покрасневшую щеку и обхватив себя другой рукой, словно закрываясь от отца. «Мне плевать, что он твой друг и сосед. Я тебе не корова, которой можно распоряжаться по своему усмотрению. Я твоя дочь!» Мы вели этот разговор уже не первый раз. Пятый, если говорить точно. За 5 дней, прошедших со смерти мамы, мы говорили об этом уже 5-й раз. И с каждым разговором отец становился все настойчивее, а его слова все резче. Но ударил он меня впервые за эту неделю.
«Не льсти себе, Тара», —
процедил отец, тяжело дыша. Его взгляд жалил гораздо больнее пощечины.
«Твоя мать притащила тебя из Лекса. Я всю жизнь терпел твое присутствие только ради нее. И теперь ты либо выйдешь замуж за достойного человека, который пожелал тебя, уродку, либо можешь убираться на все 4 стороны и отныне обеспечивать себя сама. Видеть тебя в своем доме я больше не хочу».
Сказал, как чашку кипятка в лицо выплеснул. Я стояла посреди гостиной нашего небольшого, но благодаря стараниям мамы всегда уютного дома и смотрела на него широко распахнутыми глазами. В детстве у меня часто возникало подозрение, что он меня не любит и даже с трудом терпит, но маме всегда удавалось убедить меня, что это не так. «Он же заботится о тебе», — говорила она, — «как и обо мне. Это и есть любовь». Я верила, потому что никакой другой любви не знала и не видела. Но вот мамы не стало, и исчезла даже такая любовь. После этих слов стало понятно, почему. Он действительно никогда не любил меня. Только, видимо, маму. Достаточно сильно, чтобы терпеть в своем доме побочного ребенка, но недостаточно, чтобы полюбить и его. Отец развернулся и ушел в свой кабинет, а я еще с минуту растерянно стояла посреди комнаты, захлебываясь обидой, миллионом вопросов и страхом перед будущим, которое внезапно стало таким зыбким. Еще вчера я думала, что настойчивое желание выдать меня замуж — это просто реакция отца на горе. Мне казалось, что если я как следует объясню, почему не хочу выходить замуж за нашего соседа, который в сущности был хорошим человеком, он поймет и не станет настаивать. Теперь же я поняла, что давно ему мешаю. Если не сказать «раздражаю», он не отступится, скорее действительно выгонит меня из дома. Когда первое оцепенение прошло, я почти бегом кинулась наверх, в свою комнату. Достала из шкафа сумку и принялась складывать в нее вещи, уменьшая каждую, чтобы экономить место и вес. Магический поток из-за всплеска эмоций подчинялся плохо. Приходилось плотно сжимать в кулаке маленькую подвеску, серебряный медальон, служивший мне фокусирующим артефактом, направляя поток в заклятие. Словно я снова была маленькой девочкой, едва научившейся пользоваться магией. К счастью, большая часть моих вещей давно перекочевала в Орту, где я училась уже 3-й год. А дома оставались только те, которые я носила редко. В письменном столе, в небольшом ящике за дверцей с магическим замком, и вовсе хранилась только шкатулка с небольшим количеством драгоценностей, которые мама начала дарить мне на дни рождения лет с 15. К неполным 20 накопилась пара сережек, колечко да браслет. Шкатулка, которую мама вручила мне как первый подарок, явно была рассчитана на большее количество содержимого. Я схватила ее и засунула в сумку, не уменьшая. И тут же услышала грохот, словно на пол упало что-то тяжелое, но невидимое. Я пошарила рукой по полу и действительно наткнулась на невидимый предмет. После применения заклятия проявление оказалось, что я держу в руках еще одну шкатулку, Эта новая шкатулка выглядела куда красивее той, что хранила мои украшения, и была немного больше. Поверхность крышки украшал витиеватый узор, сложенный из тонких серебряных нитей. Он изображал морское дно. Местами общую картину дополняли крошечные ракушки и камешки. Нити сплетались в волны, водоросли и разнообразных рыбок, а по центру превращались в изящную русалку. Я коснулась пальцами узора, пробежала по шершавой поверхности ракушек, думая о том, что никогда в жизни не видела моря, но всегда хотела на него посмотреть. Мама об этом знала, может быть, эта шкатулка – заранее заготовленный подарок на 20-летие? Оно только в апреле, а сейчас подходил к концу январь, но мама могла готовиться к моему совершеннолетию заранее. Шкатулка была тяжелой сама по себе, но и внутри что-то лежало, содержимое громыхнуло, когда она упала. Я попыталась поднять крышку, но та не поддалась. Ни одно известное отпирающее заклятие не помогло, поэтому я в недоумении уставилась на шкатулку. Она закрыта до моего дня рождения? Или мама наложила какое-то сложное заклятие, которое теперь никто и никогда не сможет снять? Это подарок или какая-то тайна? Учитывая странные обстоятельства ее смерти, я легко могла поверить и в первое, и во второе. Внизу громко хлопнула дверь. Видимо, отец все еще злился и не мог усидеть на месте. Я торопливо засунула вторую шкатулку в сумку и, выпрямившись, огляделась по сторонам. Забрать с собой всю комнату я не могла, даже понимая, что, возможно, никогда сюда не вернусь. Я взяла с полки еще пару любимых книг, уменьшила их и положила в сумку к остальным вещам. Горечь снова зажгла огонь в груди. В каком-то смысле я любила этот дом, ведь другого у меня не было. Я не знала другой жизни, и все мои воспоминания, счастливые и не очень, связаны с фермой отца, то есть человека, которого я считала своим отцом. Все рухнуло слишком стремительно. Еще неделю назад я писала маме письмо, делилась планами на каникулы, спрашивала, не будет ли отец против, если мы с ней пару дней проведем в Аларии, столице Второй Республики, в честь окончания мною третьего курса Орте. И вот теперь у меня нет ни матери, ни даже отца. И единственный человек, которому я нужна, это наш сосед, который хочет на мне жениться. И как бы он ни был мне симпатичен раньше, как друг семьи, меня не тянуло в неполные 20 лет выходить замуж за фермера, ровесника моих родителей. Плохо было то, что третий курс учебы в Орте заканчивался всего через месяц. Оставалось отучиться неделю да сдать экзамены. А за четвертый год отец, то есть муж мамы, может и не захотеть теперь платить. Да и до совершеннолетия мне еще несколько месяцев. Пусть выдавать дочерей замуж на сильном магическом мире было уже не принято, но определенное давление он все равно мог оказывать. Мне нужно было решить, что теперь со всем этим делать. Я шагнула к двери комнаты, но на секунду задержалась у большого зеркала в пол, стоявшего у выхода, поймав в нем свое отражение. Конечно, назвав меня уродкой, отец немного преувеличил. Я была достаточно хороша, чтобы мною соблазнился одинокий фермер 40 с небольшим лет. Нормально сложена, хоть и худощавая из-за тонкой кости. Немного выше среднего роста, светлокожая, голубоглазая, с длинными светлыми волосами. Я знала, что многим мужчинам нравится подобная внешность. Но, увидев отражение, по-прежнему совершенно сухие глаза на бледном, слегка осунувшемся лице, я подумала, что в чем-то действительно уродка. Неумение плакать определенно было ненормальным и, наверное, пугало людей, которые знали об этом. На похоронах я ловила на себе неодобрительные взгляды соседей и друзей семьи, которые наверняка считали, что мне просто нет дела до смерти мамы. Я тряхнула головой и решительно потянула на себя дверь. Надо как можно незаметнее покинуть отчий дом и поскорее вернуться в Орту. До конца триместра у меня еще есть немного времени подумать и решить, что делать. Тот день, когда я покинула отчий дом, как мне казалось, навсегда, я почти не помню. Наверное, что-то делала, что-то учила, ведь из-за похорон я пропустила почти неделю учебы, а мне надо было готовиться к сессии. Но все мои мысли крутились вокруг слов, которые мне сказал «Ну да, мой отец, поскольку другого у меня не было, оттого я привыкла считать родным, я решила, что так и буду его называть». Я не понимала. Как мама могла учиться в Лексе? Это самый древний университет в нашем мире. Его основал один из трех последних великих королей Нордсорроу. Еще 5 веков назад последний правитель королевства Рейвен открыл в своей стране первую школу для обучения разным наукам и магии. До этого дети все постигали дома.